Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, читаем Священное Писание, апостольские чтения, которые у нас были в прошедшее воскресенье. Но если мы успеем, то захватим и сегодняшние. И вчера мы читали отрывок из второго послания к Тимофею святого апостола Павла, 4 глава, с 5 по 7 стихи, по 8 вернее. И вот что пишет апостол. «Но ты будь бдителен ко всем, переноси скорби, совершай дело Боговестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим пришествие Его». А апостол Павел пишет это письмо своему ученику Тимофею, которого называет истинным сыном в вере. И Тимофей — это близкий, доверенный ученик апостола Павла, это один из епископов ранней церкви. И он пишет ему подробные наставления относительно его миссионерского, относительно его епископского служения. И здесь он говорит так: «Будь бдителен во всем». Тут, собственно, любые слова апостола, которые мы здесь находим, ни одно из них не является чем-то лишним, ни одно из них не написано, чтобы место заполнить. Каждое из них важно. И он говорит: ты будь бдителен во всем. Что значит бдительным? Вообще, апостол в другом месте, вот апостол Петр пишет: трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вот сейчас у нас нет опыта общения с дикими зверями. Для нас нет опасности, что на нас какой-то лев рыкающий нападет. Но помню, как-то я смотрел документальный фильм про жизнь бушменов где-то там в Африке. Люди живут еще очень так близко к природе. И они живут в таких поселениях, которые обнесены таким деревянным частоколом. Этот деревянный частокол нужен, чтобы к ним львы не заходили рыкающие. Но они живут в Африке. И эти темнокожие охотники, они там всегда готовы этого льва встретить. Но самое опасное, если они зазеваются, и лев придет незамеченным. Тогда он их, там очень сложно с ним справиться, он их может вполне скушать. И вот апостол использует этот образ льва рыкающего для того, чтобы сказать нам, чтобы мы были бдительны в отношении противника нашего спасения, дьявола. А чем, собственно, дьявол занимается? Его цель не в том, чтобы нас физически убить, не в том, чтобы нас как-то ограбить, обездолить, без чего-то нас оставить. Его цель в том, чтобы вовлечь нас в грех, вовлечь нас в преступление, побудить нас сделать что-то неправильное, недолжное, и главное, прибыть в нераскаянии после этого. Быть бдительным в этом отношении значит отдавать себе отчет, что да, вот мы находимся в состоянии духовной борьбы. Все, что с нами происходит, мы должны интерпретировать именно с точки зрения этой духовной борьбы. То есть это не просто там, меня раздражает, там, не знаю, сотрудник на работе. Это не просто я испытываю какое-то там, влечение, какой-то интерес. Это не просто меня вот что-то разгневало, рассердило. Это часть духовной битвы, это часть духовной борьбы. Это враг спасения пытается меня вовлечь в что-то, что повредит моему спасению. И бдительность предполагает противодействие дьяволу, противодействие соблазнам и противодействие его обманам. Есть такое очень известное аскетическое сочинение, которое называется «Невидимая брань», то есть «Невидимая битва», где речь идет о противостоянии духам злобы поднебесной. Главным инструментом дьявола является ложь, является обман. Достаточно редко дьявол прибегает к какому-то, к попыткам соблазнить человека на явное, понятное и несомненное зло. Дьявол обычно обманывает. Обычно люди творят зло, не творят страшную пагубу, думая при этом, что они творят добро. Думая при этом, что они даже исполняют свой долг, что они делают что-то хорошее, что-то очень правильное. Можем вспомнить там тех же большевиков, например, что большевики, по крайней мере, очень многие из них очень искренне верили, что они стараются ради блага грядущих поколений, что они что-то хорошее, доброе, правильное делают. И очень много людей совершают страшные злодейства в обольщении, думая, что они делают что-то хорошее. Причем даже гордясь тем, что они делают. И человек очень легко поддается на обман и на самообман. Человек очень уязвим для обмана и самообмана. Нет ничего проще, чем впасть в обман или в самообман. И человек в этом отношении, он очень и очень слаб, там, очень и очень уязвим. Знаете, это замечают даже светские психологи. Людям очень легко втянуться в что-то плохое, в что-то пагубное. Это легко очень происходит. Я помню, как я читал книги про тоталитарные культы. Ну, некоторые культы нам известны, они у нас тут резвились. Это там Сёка Асахара, там Аун Синрикёма, их всех там, кто застал это время, тот, значит, большинство из нас застало, мы помним, как вся Москва была залеплена этой Сёка Асахарой, там, это, там, Марина Цвигун, которая, так называемая Мария Деви Христос. Куча есть разных там культов, и они есть в нашей стране, в других странах. Особенно у нас была такая вспышка в 90-е, и вот люди думали, а как люди попадаются в такие культы? Ну, наверное, это люди больные, у которых что-то не в порядке. Нет, это люди, у которых все в порядке. Просто человек очень слаб, человек очень уязвим, и человек ведется на достаточно простые психологические разводки, на достаточно простые психологические приемы. И если знать автоматику, знать, как человек автоматически реагирует на те или иные стимулы, человеком очень легко манипулировать. Есть целая наука, как манипулировать людьми. Есть люди, которые талантливые манипуляторы просто, вот, так сказать, от природы. Знаете, вот бывают люди, у которых в силу особенностей характера, в силу какой-то поврежденности характера, им очень трудно выстраивать какие-то доверительные отношения, нормальные с людьми, и они людьми, это компенсируется тем, что они людьми научаются манипулировать. у них-то получается. Они знают, как найти каждому подход. Они знают, кому нужно подольститься, а кого нужно, наоборот, припугнуть. Они знают, кого можно разозлить, и как этим воспользоваться. И люди обычно всегда легко ведутся на уловки лукавого, причем уловки, нельзя сказать, что сильно изощренные. Нельзя сказать, что они такие вот очень-очень так тщательно подобранные. Да нет, нет. Просто люди очень слабы, люди очень уязвимы. Люди могут делать какие-то жуткие, страшные вещи и считать, что так и надо. Это было у нас во времена большевизма, это было там в Германии во времена нацизма, это бывает вот в тоталитарных этих культах, где угодно. Обычные люди, причем не какие-то дурные особенно люди, обычные люди вроде нас, им достаточно легко сломать мозги, им достаточно легко людей повести туда, куда нужно, совсем не им. Помню, я читал репортаж о таком психологическом движении, типа, по-моему, это называлось LifeSpring. Это не то, чтобы религиозный культ, это психологическая такая манипуляция, которой людям обещали, что у них расширятся возможности, они там будут очень крутые и так далее. Ну и многих это просто доводит до самоубийства, это психику ломает. И туда пошла просто корреспондент газеты, которая туда пошла, чтобы понять, что происходит, как это работает. И ей потом понадобилась психиатрическая помощь после того, как она там побывала. Потому что существует определенная техника ломания людям мозгов, и она широко используется разными силами. Причем используется сознательно, поэтому учебник и пишется. Мы сейчас живем в мире, перенасыщенном информацией. Вот в раньше достаточно, может быть, даже до не очень давних пор, люди жили в достаточно ограниченном мире и знали только достаточно ограниченный круг лиц, там какой-нибудь благочестивый крестьянин, он жил в деревне, где он всех знал в лицо. И он знал, кто что скажет. Там слухи, которые доходили до этой деревни, их было немного, и это было не каждый день, это там на ярмарку нужно было поехать, чтобы что-то новое услышать. Сейчас на нас валится огромное количество информации, и эта информация, она заточена определенным образом для того, чтобы вызвать определенную реакцию. За этим стоят, с одной стороны, люди не самые хорошие, люди, которые профессионально знают свое дело, но не только люди, за попытки вовлечь нас в грех стоит сатана. И еще раз отметим, что средство, к которому прибегает сатана, это чаще всего ложь. То есть он не предлагает людям что-то явное и, несомненно, плохое. Он предлагает людям что-то плохое, но в привлекательной обертке. И люди, как правило, реагируют автоматически. Люди не задумываются, а просто «А почему вот я так поступаю? А почему я ненавижу вот именно этих людей, а не тех? А почему я испытываю такие бурные эмоции?» Понимаете, так устроена манипуляция, что у человека нужно вызвать бурные эмоции, и в этой ситуации он будет уязвим. И побудить человека принять какие-то решения. Когда человек принял какие-то решения, ему очень трудно их отозвать назад. Это все очень хорошо известно, это все широко практикуется. И вот апостол говорит, ты будь бдителен во всем. Это значит, не принимай решения на автомате. Перед тем, как что-то сказать, что-то сделать, хорошо это медленно. Обдумывай, исходя из того, чего ты вообще хочешь от этой жизни, чего ты хочешь от этого мира. Какие твои цели вообще в этой жизни. Будь бдителен во всем. То есть, будь осторожен, будь бдителен. Ты находишься посреди духовной битвы. Ты имеешь дело с бесами, которые пытаются тебя вовлечь в грех. Ты имеешь дело с людьми, которые тобой пытаются манипулировать. Помни об этом. Будь очень-очень медленен, осторожен и рассудителен. «Переноси скорби», — говорит святой апостол. И в жизни присутствуют скорби. и христианство этого никогда, так сказать, не скрывало, было бы странно это скрывать, человеческая жизнь вообще полна скорбей. Любого человека, благочестивого или неблагочестивого. Другое дело, что у человека нечестивого, у него скорбей больше, и они немножко более специфического характера. Потому что человек может страдать и понимает, что он страдает с чистой совестью, что, по крайней мере, его совесть не угрызает. По крайней мере, он чувствует, что он в мире с Богом. А человек может страдать из-за своего собственного безрассудства, из-за своей собственной глупости, из-за того, что он настолько вот глупо себя повел. И переносить скорби, когда человек знает, что он их переносит в мире с Богом, несравненно утешительнее и легче. Когда человек знает, что он поступает как должен, он поступает как надо, он творит волю Божию, в этой ситуации переносить скорби гораздо легче. Ну и надо сказать, что благочестие, оно нельзя сказать, чтобы оно избавляло от земных скорбей, ни в коем случае этого нельзя так сказать, но оно избавляет от тех скорбей, которые люди навлекают на себя сами. Потому что так бывает, что смотришь на человека со стороны, и видно, что, ну вот, вел бы он себя по-другому, и в его жизни было бы гораздо меньше скорбей. Вот был бы он человеком тихим, работящим, непьющим, был бы более кротким в обращении с другими людьми, был бы ему жить гораздо легче и утешительнее. И в случае, когда скорби неизбежны, какие-то скорби неизбежны всегда, апостол говорит, переноси скорби, и скорби переносить — это, ну, нечто, что не должно нас поражать чрезвычайно. Мы находимся в падшем мире, который во зле лежит, как говорит святой апостол Иоанн, мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. В этом мире мы будем переносить скорби. И далее он говорит, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Это связано с перенесением скорбей, потому что есть известные слова, тот, кому есть зачем жить, тот может перенести почти любое как. Вот кому есть зачем жить, тот может перенести любое как. Когда человек понимает, что его усилия и его скорби не напрасны, что он делает нечто важное, доброе, ценное и необходимое, что-то, что стоит делать. Совершай дело благовестника, говорит апостол, исполняй служение твое. То есть, и всякий христианин, ну и особенно Тимофей, который епископ, он рукоположен апостолом Павлом, призван на дело благовестия. Мы призваны исполнять наше служение. Бог наделяет каждого из нас служением. Это важно очень понимать, потому что это один из очень важных даров, которые у нас есть от Бога, потому что человек нуждается, это очень глубокая человеческая потребность, в том, чтобы его жизнь была осмысленной. Человек не может перенести бессмысленности жизни. Люди впадают в разного рода безумия, люди впадают во всякого рода идеологии, люди уходят во всякого рода культы, люди губят свою жизнь. Почему? Потому что им нужен в жизни какой-то смысл. Они не могут жить и не понимать, почему. И вот очень часто люди наделяют свою жизнь каким-то фальшивым смыслом. Я помню, как-то я читал статью про японских камикадзе, это летчики-смертники, то есть это вот был человек, которого сажали в такой упрощенную такую модель самолета, на которой можно было долететь до неприятельского корабля и в него втараниться, и там самому погибнуть, и вот вроде бы принести пользу там императору Японии. Впрочем, это Японию не спасло, но люди верили, что они умирают за императора и Японию. Причем настолько они в это верили, что если у них как-то срывалось, у них не получалось умереть за императора и Японию, они оставались в живых, там были такие случаи, кого-то сбили на подлете и потом вытащили из воды, он остался живым, его в плен взяли. Кто-то не смог найти неприятельские корабли, он заблудился в тумане. Кто-то готовился к самоубийственному вылету, но не успел, война кончилась. Вот эти люди впали в такое страшное уныние, что они часто совершали самоубийство. Они полагали вот смысл жизни в том, чтобы так красиво умереть, но потом оказалось, что не получилось. И мы смотрим на это и думаем, что эти люди несчастные с ума сошли. Ну вот люди сходят с ума постоянно. Почему? Потому что в их жизни нет подлинного смысла, и человек ищет смысла жизни. И вот Священное Писание говорит о том, что Бог наделяет нас смыслом. У нас есть служение. Наша жизнь осмыслена. Мы служим Богу. Наша жизнь заполнена чем-то действительно важным. Совершай дело Боговестника. То есть проповедуй Евангелие, возвещай людям вечное спасение, рассказывай людям об Иисусе Христе. Это очень важно, чтобы мы были боговестниками, потому что, когда человек становится боговестником, он до конца усваивает свою веру. Потому что так бывает, что, знаете, вот как кто учился, кто был студентом, тот помнит вот это ощущение, что я все знаю, но на экзамене проваливаюсь. Вот вроде бы я все знаю, но вот на экзамене я провалился. И мы что-то можем выучить, что-то мы можем запомнить, когда мы рассказываем об этом другим. Мы осознаем нашу веру, мы ее усваиваем, когда мы рассказываем об этой вере другим. Поэтому совершать дело Боговестника – это то, к чему призваны мы все. Он говорит, исполняй служение твое. У нас есть работа, мы призваны Богом к определенному служению. Мы избраны Богом от этого мира. Вот мы здесь находимся с определенной миссией, и в определенной степени мы здесь чужие. Мы пришельцы и странники. Слово «пришельцы», оно используется, собственно, в двух значениях. В современном русском языке пришельцы – это инопланетяне, это вот такие фантастические литературные персонажи. А в Библии пришельцы – это люди, которые живут на чужбине. Это люди, которые здесь не свои. Это люди, которые принадлежат к другой стране. И вот Священное Писание говорит, что мы здесь пришельцы, мы посланы в этот мир, и мы принадлежим другому миру, мы принадлежим Небесному Граду, мы принадлежим Небесному Иерусалиму. Мы принадлежим тому миру, где царствует Божья любовь, где нет вражды, где нет ненависти, где нет злобы, где во всем правит Христос. И мы принадлежим к этому миру, там наш дом. Вот представьте себе, если бы вас пустили в рай, и вы бы там какое-то время пожили, а потом бы вас отправили на землю с определенным заданием служить Богу, возвещать людям, что есть рай, есть жизнь вечная, в нее можно войти. И вы бы, приобретя этот опыт жизни в раю, вы бы говорили с таким небесным акцентом, вы бы вели себя как житель рая. И мы все призваны вести себя как жители рая и как люди, призванные на служение. То есть у нас есть обязанности, которые на нас возложил Христос, мы принадлежим Иисусу Христу, и мы призваны нести это служение. В нашей жизни есть смысл, и он определяется тем, что мы принадлежим Иисусу Христу. И апостол дальше говорит, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Святой апостол Павел говорит это в предвидении своей мученической кончины. Он предвидит, что он скоро умрет, его казнят. И обычно это страшное давление, страшный стресс, как бы мы сказали. Это очень страшно, осознавать, что ты умрешь. Ну, мы об этом, от этого можем факта спрятаться, потому что, ну, не скоро мы, наверное, умрем там, когда это все будет. Еще какое-то время мы тут поживем. Это все не скоро, это когда-нибудь потом. Но все равно наша жизнь, в ней всегда присутствует сознание нашей смертности. Мы знаем, что мы умрем. И это очень сильно влияет на наше поведение. Люди часто пытаются прилепиться к чему-то, что им кажется вечным. Когда люди делаются ревностными адептами каких-нибудь партий, каких-нибудь идеологий, люди присягают нации, люди присягают государству, это попытка преодолеть свою смертность. Я умру, но партия останется. Я умру, но нация останется. Я умру, но государство останется. То есть я прилеплюсь к чему-то, что будет жить долго. Да, моя личная, человеческая личная жизнь, она эфемерна. Она скоро кончится. Но я могу попытаться прилепиться к чему-то, что обладает более прочным бытием. Ну и, конечно, мы понимаем, что в мире нет ничего прочного. Мы понимаем, что в этом мире все исчезает. Любые партии, любые нации, любые государства, все это не вечно. Все это обречено исчезнуть. Если мы пытаемся прицепиться к чему-то из этого, в поисках бессмертия мы там его не найдем. И перед лицом смерти мы должны искать чего-то другого. И апостол, он говорит, в чем его надежда перед лицом смерти. Он говорит, я становлюсь жертвою, время моего отшествия настало. Жертвую в каком смысле? Ну, и нас говорят там жертва преступления или жертва автомобильной аварии. То есть там человек шел, никого не трогал, на него наехал грузовик. Он жертва. А апостол жертва в другом смысле, в смысле жертвоприношения. Его жизнь и его смерть приносятся как жертва Богу. Он отдает свою жизнь свободно, как ее отдал Христос. Он принимает ту участь, которая на него придет, и принимает с доверием Богу, принимаешь, так и надо. И мы можем также принимать наши невзгоды и нашу, в конце концов, неизбежную смерть. Мы можем метаться, мы можем переживать, можем пугаться. Мы можем сказать, что вот я становлю жертву, время моего отшествия настало, и это нормально. И это хорошо. Далее апостол говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, не только мне, но и всем возлюбившим пришествие его. Апостол, оглядываясь на свою жизнь, которая подходит к концу, как он понимает, он говорит, подвигом добрым я подвязался. То есть люди могут подвязаться разными подвигами. Люди могут прилагать там разные усилия, и не все эти подвиги добрые. Человек может прилагать огромные усилия к тому, чтобы там, заработать кучу денег. Ну и может он их и заработает. Как вот сказал Стив Джобс, он сказал, что чем больше я живу на свете, тем больше я думаю, что цель жизни каждого человека – сделаться самым богатым покойником на кладбище. Человек может совершать подвиги на службе у какой-нибудь идеологии, на службе там, у партии, нации, еще чего-нибудь. Но это не добрые подвиги. Люди могут проявлять большое мужество, большое усердие, на большую жертвенность там, где их и не стоит проявлять. Ну, те же камикадзе там, или большевики, или еще кто-нибудь. Когда люди приносят свою жизнь в жертву, ну, совершенно впустую, на какое-то совершенно глупое, недолжное, ненужное дело. Просто люди взяли и потратили свою жизнь на что-то пустое, на что-то, на что им не нужно было ее тратить. Апостол Павел, в отличие от этих всех людей, говорит, подвигом добрым я подвязался. То есть я вложил свои усилия, я страдал, я трудился, я все это переносил, и все это не зазря. Знаете, вот я помню, что когда рухнул Советский Союз, для очень многих людей, особенно пожилых людей, это было невыносимым ударом, потому что я знал людей, которые были искренними коммунистами, они всю свою жизнь вложили в служение коммунистической идеи, причем понятно, что под конец уже Советского Союза многие люди были достаточно цинично настроены, но были люди, которые вот искренне верили в бессмертные идеи коммунизма, они в это так вложились от души, они очень старались, они верили партии, и потом оказалось, что все это рухнуло, все это не сработало, все эти идеи оказались ложными. И люди пережили невыносимый личный крах. Они подвязались, они старались, но их подвиг оказался недобрым. И вот, если мы подвязаемся и стараемся ради чего-то, что не есть Бог, это тоже рухнет, это тоже обвалится. Но апостол говорит, подвигом добрым я подвязался. То есть он-то принес свои жертвы туда, куда их надлежало принести, принес их Богу. Течение совершил, то есть прошел тот путь, который мне нужно было пройти, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. Не только мне, но и всем возлюбившим пришествие его. Апостол говорит, что он сохранил веру, и вера — это как правое исповедание, то есть, так сказать, догматически правое представление о том, кто такой Христос, что он сделал, и вера как личное доверие Богу. Потому что апостол Павел подвергался очень многим скорбям и претерпевал большие трудности, и в этих всех бедах он сохранил доверие Богу, и теперь он оглядывается на жизнь, которую он прожил, и говорит, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. То есть это удивительный пример для всех нас, как апостол Павел встречает свою неизбежную смерть. Он встречает ее не со страхом, не в панике, он встречает ее не с бравадой, он встречает ее с чувством хорошо проделанной работы и верой, что теперь он отойдет к Господу. Уж можно по-разному встречать смерть. Я видел как-то фотографию на одном ресурсе, где выкладывают старинные фотографии. Фотография, сделанная где-то в 1880-х годах в Штатах, и там вешают какого-то знаменитого бандита, там какой-то был, значит, на Диком Западе, там, значит, все эти, значит, бандиты с кольтами. И какой-то особенно знаменитый бандит, его вот за его преступление вешают, и он смотрит в объектив с такой вот наглой, торжествующей улыбкой, что его сейчас там повесят через минуту. Но он не боится, он не раскаивается ни в чем. Он такой наглый, вызывающий бандит, которого даже вот перед лицом смерти перспектива того, что сейчас он умрет через минуту, его это никак не принимает. И вот апостол подходит к смерти не с ужасом, как многие люди, не с бравадой, как этот бандит. Он подходит к своей смерти, он оглядывается на свою жизнь и говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. То есть с удовлетворением от хорошо проделанной работы. И мы можем жить нашу жизнь так, чтобы, подходя к ее финалу, сказать то же самое, что сказал апостол. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды. То есть апостол ожидает смерти с радостью, что я умру, я буду с Богом. В других местах он говорит об этом. Он говорит, ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого-то мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Или «желаю», он говорит филиппийцам, «желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше оставаться во плоти, нужнее для вас». То есть для апостола Павла смерть — это освобождение, смерть — это конец его трудов, это конец его усилий, смерть — это торжество. Это вот тот момент, когда он возвращается домой, он возвращается в свое небесное отечество. Некоторые люди, которые пережили вот околосмертный опыт, опыт выхода из тела, они говорят о том, что они оказались там, где их охватило вот чувство, что они здесь и должны быть, что это их родной дом, что вот им тут и надлежит находиться. И вот апостол Павел, который, возможно, пережил нечто подобное, он и говорит о том, что мы имеем жилище от Господа на небесах, то есть у нас там родной дом на небесах. Христос говорит: «Когда я приготовлю место вам, приду и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». И вот апостол смотрит навстречу смерти таким вот чувством, что он прожил жизнь как надо, а теперь он войдет на небеса, теперь он будет со Христом. И это радость и утешение, которое никто и ничто не может у человека отнять. И не преследование, как апостол говорит, что ничто не может отлучить нас от любви Божией. И часто люди страдают, люди пытаются найти, обрести покой, люди пытаются как-то утешиться, люди пытаются как-то успокоиться, происходит очень много всего скорбного, очень много всего пугающего. И мы можем здесь взять пример со святого апостола Павла, как он обрел покой, как он обрел утешение в ожидании неминуемой смерти. Он трудился ради Господа, он испытывал радость и утешение, что он трудится ради Господа, и он готов был Богу послужить. Давайте будем служить Богу, и тогда мы обретем покой, как апостол Павел. Мы сейчас перейдем к другому отрывку, который мы сегодня читали, но пока я отвечу на вопрос, который мне задали в трансляции, вот ВКонтакте. Христиане должны быть вне политики. Мой муж не христианин, тогда спрашивает, а кто жизнь здесь, на земле, будет устраивать? Вы знаете, быть христианином — это вот личный призыв от Бога. Если Бог тебе скажет, иди там, устраивай жизнь политическую, ну, иди устраивай. Но мы должны быть прежде всего обратиться к Богу, потому что все добро, которое мы можем сделать в мире, это то добро, которое Бог может сделать через нас. Вот не может быть никакого добра против Бога. Мы должны обратиться к Богу и сказать, что ты хочешь от меня, вот какое ко мне задание. Вот как Павел пишет Тимофею: исполняй служение твое. Мое какое служение? Что Бог на меня возлагает? И Бог не возлагает на меня решение геополитических вопросов. Они абсолютно не находятся в моей власти. Вот это одна из ловушек, в которую люди попадают. Люди все время поглощены вопросами, на которые они не имеют ни малейшего влияния. Люди пишут в социальных сетях с таким видом, будто, проснувшись утром, все мировые политики прямо бегут читать социальные сети и думают, ну что ж там вот написал-то, вот такой-то блогер, вот одобряет он меня или не одобряет, какой он мне там мудрый совет подает. Да нет, я думаю, что те, кто принимают решения на политическом уровне, они на нас внимания-то все равно не обращают. Все равно же никто не, знаете, как я читаю, там люди подают советы, значит, нашему президенту, я думаю, он их не читает. Или люди ругают там каких-то иностранных политиков, они их тем более не читают. Им еще нужно там с русского переводить, я не буду прилагать таких усилий. Наше все обсуждение политики – это чистое выпускание пара. Это не имеет абсолютно никакого эффекта на какую-либо реальную жизнь. Мы призваны служить Богу и служить Ему там, где мы поставлены, там, к чему мы призваны, там, где это в нашей власти, то есть заботиться о том, как нам послужить Богу и как нам послужить нашим ближним. И когда Богу будет нужно, Он через нас устроит жизнь на земле. Меня в этой связи очень вспоминается наш великий русский святой и, конечно же, святой, с которым у нас, вот у радиостанции «Радонеж», особая близость, особое такое отношение, это преподобный Сергий Радонежский, который внес огромный вклад, он преобразил всю средневековую Русь, он огромный внес вклад в устроение, в том числе, земной жизни на Руси. Но при этом он не собирался никакой земной жизни устроять, он просто ушел молиться Богу. Это все, что его интересовало. Он тяжело очень переносил зло этого мира, и он ушел молиться Богу в пустыню, в пустое место. И потом там к нему пришли люди, которые стали искать его наставления. Потом вокруг него вырос монастырь, потом появились другие монастыри, люди восприняли этот образ жизни, и это преобразовало всю Древнюю Русь. Вся жизнь в стране очень сильно изменилась под влиянием этого монашеского движения. До сих пор монастыри, они оказывают же огромное влияние на окружающий мир. Поэтому каждый христианин призван к тому, чтобы послужить Богу и делать то, что Бог через него сделает. Ну, а что касается политики, знаете, все равно мы не влияем там ни на что. Абсолютно можно быть уверенным, что, значит, политики не читают наших аккаунтов в социальных сетях, им не интересно и не до этого. Поэтому все равно нам лучше нам не забивать себя, не забивать свою голову тем, на что мы все равно никак не влияем. Но прочитаем другое апостольское чтение, и оно часто повторяется у нас в церковном календаре. Это из послания к Галатам, 5 глава, с 22 по 26 стих. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Здесь апостол противопоставляет дела духа и дела плоти и плод духа. О чем здесь идет речь? Плоть в описании апостола – это наша прежняя падшая природа. В момент, когда человек обращается ко Христу, в нем, когда он принимает с верой святое крещение, в нем происходит глубокий внутренний переворот. И в нем остается еще плоть, как его старая прежняя природа, то, что относится к его прежней жизни, и в нем вместе с тем действует Дух Божий. В нем действует Святой Дух. В любом христианине действует Святой Дух. Мы не можем быть христианами без Святого Духа. И мы выбираем, у нас есть возможность выбирать между плотью и Духом. То есть я могу как бы настроиться на определенную волну. Я могу жить по плоти, по своей старой греховной человеческой природе. Я могу жить по Духу. и апостол, мы немножко дальше заглянем, немножко раньше заглянем, чтобы нам понять контекст. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Апостол говорит о свободе. В каком смысле? Люди в Ветхом Завете жили под игом закона. И закон предписывал подробно, что делать, что есть, чего не есть, какую одежду носить. И апостол говорит, что теперь, когда пришел Христос, все эти предписания, они утратили значение. Мы не обязаны им следовать, мы не обязаны вот соблюдать кашрут, вот все эти пищевые предписания. Мы не обязаны следовать им, вот этим указаниям Ветхого Завета. Мы свободны. И иногда люди говорили, ну что ж теперь, значит, теперь можно безобразничать, можно грешить. Нет, говорит апостол, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Это очень актуальные слова, они всегда актуальны, но сейчас особенно, потому что люди, в том числе христиане, друг друга угрызают и съедают, и считают, что это так и надо, это правильно, потому что, увы, люди находят себе более важный авторитет, кого-то более существенного, более необходимого, чем Христос. Что же тут советует апостол? Он говорит: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плот желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». То есть плоть – это мои старые устремления и наклонности, которые во мне до Христа и вне Христа. И апостол перечисляет, какие. «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Апостол перечисляет, в чем проявляется вот эта плоть, наша падшая природа. И в современном нашем словоупотреблении плоть, оно имеет такой, значит, сексуальный оттенок. И, конечно, да, тут перечислены в том числе и грехи, связанные с сексуальностью, но плоть – это гораздо более широкое понятие, потому что плоть охватывает также вот идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть. То есть любое проявление противления Богу, любой грех – это проявление нашей плоти. Мы живем... Мы поступаем так, потому что мы живем по нашей старой плоской природе. И поступающие так Царство Божие не наследуют. И далее апостол говорит: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Апостол говорит, что плод Духа, он проявляется вот в определенных чертах характера. Как понять, что человек пережил подлинный духовный опыт? В том, что его характер изменился. Если человек там злой и всех угрызает, и пережил духовный опыт, и продолжил всех угрызать, ну, значит, он никакого духовного опыта не пережил. Подлинная встреча с Богом, подлинный духовный опыт приводит к тому, что меняются черты характера человека. Это человек начинает жить по-другому. В нем проявляется любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Первым из этих плодов Духа названа любовь. Любовь к Богу, любовь к людям. И любовь в библейском контексте, она проявляется в соблюдении заповедей. То есть любовь – это не переживание, не ощущение. Любовь – это определенная направленность воли. Это то, что человек делает. Не обязательно то, что он переживает. Это, например, деятельная помощь ближним. Это проявление любви. Радость во Святом Духе это вот тоже одно из важных проявлений нашей веры, это радость. Если христианин какой-то угрюмый, озлобленный и унылый, с ним что-то не так, где-то он, что-то он напутал. Потому что один из плодов Святого Духа – это радость. Радость не в смысле веселья, потому что бывает такое поверхностное веселье, которое легко очень сбить, когда человека легко, такого поверхностно веселого, легко привести в уныние. Но есть более глубокая радость, радость, которую дает Святой Дух, это радость о том, что в конечном итоге Христос победит, в конечном итоге у нас есть жизнь вечная и блаженная. Мир и человек, в котором есть Бог, в котором действует Святой Дух, это мирный человек. Мы живем в мире, в окружении людей, которые полны гнева и ярости, и негодования, и воинственности, и рвутся все там поубивать друг друга. Вот действие Святого Духа в сердце человека проявляется в том, что человек делается мирен. Никого не рвется убивать, никому не испытывает ненависти, никому не испытывает вражды. Человек, который, в котором действует Святой Дух, он мирен. Долготерпение – это способность переносить что-то тяжелое, с одной стороны, а с другой стороны, это способность прилагать систематические усилия. То есть вот долготерпение – это, с одной стороны, это способность держаться принятого однажды решения. Вот человек, допустим, решил быть христианином и решил быть человеком кротким, терпеливым и незлобивым. Но вот он столкнулся с людской злобой, вот он столкнулся, что люди такие гады. И через какое-то время он оставил это решение быть кротким, он тоже сделался таким же злобным. И вот долготерпение – это когда человек принял решение быть кротким, он его придерживается. Он это делает упорно, он остается кротким и терпеливым в самых разных обстоятельствах. Ну и долготерпение – это способность прилагать усилия, не получая немедленного какого-то вознаграждения. То есть человек не получает какого-то утешения, он не получает какой-то радости, например, от молитвы, но он продолжает молиться, он продолжает это делать упорно. Благость, то есть доброта, милосердие, вера есть дар Святого Духа, кротость, что очень важно, поскольку кротость – это такая забытая добродетель в наши дни. В современном языке даже это слово «кротость», оно как-то и даже не употребляется. Люди даже не понимают, что оно вообще означает. Кротость – это добродетель, противоположная ярости и гневу. То есть кроткий человек, он не гневается, он не злобится, он не приходит в ярость. Опять-таки, мы живем в такой информационной атмосфере, перенасыщенной яростью и гневом. Постоянно вот люди кипятятся, постоянно в них подогревается эта ярость и гнев со всех сторон. И христианин – это человек, который не кипятится. Его кипятят, он не кипятится, он человек кроткий. Воздержание – это способность контролировать свои аппетиты. Ну, самые разные свои аппетиты. И вот человек, который способен к воздержанию, он свои аппетиты держит под контролем. Это не значит, что он вообще их задушил. Это не значит, что он вообще от них отказался. Но это значит, что он держит их в послушании, в повиновении Божьим заповедям. И апостол говорит, на таковых нет закона. То есть закон не осуждает людей, которые живут по духу, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. О чем здесь идет речь? О том, что в крещении мы умерли со Христом, и мы должны почитать себя мертвыми для наших вот этих плотских порывов, которые связаны с нашей падшей природой. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Люди очень конкурентные существа по природе, то есть люди постоянно тщеславятся, там, друг друга, значит, превозносятся, постоянно пытаются занять более высокую ступеньку, сказать, я вот круче соседа, у меня машина лучше, а у меня ученая степень, а у меня разряд по боксу. Вот. И вообще я чем-то лучше, чем-то я превосхожу моего ближнего. Апостол говорит, да нет, это все ерунда, не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг друга завидовать. И далее он произносит важные слова, братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Гнев, он часто себя оправдывает грехами других, что вот он такой вообще негодяй и мерзавец, и поэтому мой гнев справедлив, мой гнев оправдан. Но гневом никогда никого нельзя исправить. У святого Иоанна Златоуста есть очень хорошие об этом слова, я их сейчас не вспомню наизусть. Но гнев-то он никого не исправляет. Если мы не правы, кто-то нас тут с гневом обругает, ну, мы конечно, сразу покаемся, да, но мы-то точно. А вот другие люди, они нет, другие люди, они почему-то на такие гневные обличения будут реагировать плохо. Поэтому исправлять человека, если мы его хотим исправить, нужно в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не впасть в такое чувство правоты. И апостол говорит, носите бремена друг друга, таким образом исполните закон Христов. Но время наше уже подошло к концу, время этого эфира, но я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».